Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Платеж Радонеж» одним словом и через пробел любая сумма пожертвования в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии «Радио Радонеж».
Дорогие братья и сестры, в субботу, 27 октября, состоится паломническая поездка, посвященная покрову Царицы Небесной над русской землей и святыням Святой Земли, связанным с земной жизнью Спасителя. В этот день мы с вами сможем помолиться в храме покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево. Покровский храм в Ясенево – настоящая жемчужина церковного зодчества. В храме по благословению Святейшего Патриарха находится новая святыня Первопрестольного Града Москвы – икона Святой Земли. В Нижнем храме, освященном в честь архистратига Божия Михаила, воссозданы копии всех главных святынь Иерусалима и Палестины, точные копии величайших святынь христианского мира – гроба Господня, Голгофы, камня помазания, гробницы Пресвятой Богородицы – в храме Успения в Гефсимании, Вифлеемской звезды, а также темницы, колонны Святого Огня и колонны Иерусалимского храма, из которой некогда чудесно изошел благодатный огонь. Верхний Покровский храм украшен уникальными мозаиками, выполненными по строгим канонам византийской иконописи, копиями лучших византийских мозаик X-XI веков. Общая площадь мозаик Покровского храма в Ясенево – 2500 квадратных метров. Храм покрова Пресвятой Богородицы освящен в честь покрова Царицы Небесной и в память о всех героях, положивших жизнь, сражаясь за Отечество. В стены Покровского храма вмонтированы 9 белокаменных поклонных крестов в память о героях и славных победах русского воинства, отмеченных особенной помощью Пресвятой Богородицы и Небесных сил. Не все сегодня могут совершить паломничество в Святую Землю, но, по милости Божией, в Москве у нас появилась возможность помолиться и приложиться к иконе Святой Земли, точной копии величайших христианских святынь. А завершится наша паломническая поездка в храме Вознесения Господня у Серпуховских ворот. Мы с вами сможем помолиться у чтимых икон Матери Божией Иерусалимская, Иверская, у иконы Пресвятой Троицы с частицей Маврийского дуба. В этом храме много икон с частицами мощей святых угодников Божьих и ковчег с частью мощей Алексея Человека Божия. Напоминаю, поездка, посвященная покрову Царицы Небесной и величайшим святыням Иерусалима и Святой Земли, состоится в субботу, 27 октября. Желающие присоединиться к нам, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Ждем вас с Богом.
Добрый день, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Вот прямо в это время в столице Беларуси, в Минске, проходит синод Русской Православной Церкви. Мы все сидим тут с волнением, ожидаем результатов, потому что на этом синоде будет объявлена реакция Русской Православной Церкви на последние действия Константинополя и насколько мы можем ожидать, это неизвестно заранее, но насколько можем ожидать, будет объявлено о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Пока что это неизвестно, конечно, но вот это будет объявлено, и, по-видимому, это так все обернется. И поскольку мы имеем дело с таким вот крупным церковным конфликтом и с, пожалуй, наиболее крупным церковным расколом со времен разделения на православных и католиков в 1054 году, конечно, очень многие люди, в том числе далекие от церкви, они пытаются понять, что происходит. Меня вот постоянно выдергивают, зовут на разные телепередачи, чтобы я вот там как-то пытался людям объяснять, что происходит, потому что людей это горячо интересует, в том числе людей достаточно далеких от церкви. И я думаю, что, конечно, необходимость объяснить, что происходит, есть, поскольку на наших глазах происходят такие достаточно тектонические сдвиги, вот что-то, чего не было со времен с XI века. И нужно действительно попытаться разобраться, что там такое, значит, происходит. Происходит конфликт, на переплетенный конфликт, в котором участвует несколько сил, и этот конфликт существует на нескольких уровнях. И в нем есть ряд целых участников. Там переплелись мотивы политического и религиозного характера, и нам нужно постараться вот понять, о чем идет речь, как-то это все разложить по полочкам, как-то все это проанализировать. И мы попробуем с того, что назовем основных вовлеченных участников. Это, во-первых, гражданские власти Украины, во-вторых, это мировая глобалистская элита, в-третьих, это Константинопольский патриархат, и в-четвертых, это Московский патриархат. Ну, это вот основные участники. И я попробую описать, охарактеризовать позицию интереса каждой из сторон, чтобы нам понять, о чем речь идет. Итак, начнем с украинских властей, которые выступают инициатором того, что они называют Томосом. Томос – это указ о предоставлении поместной церкви самоуправления независимости. Тут нужно сказать, особенно для тех из нас, из наших слушателей, для кого-то немножко новое все, как устроена православная церковь. Православная церковь – это, говоря таким мирским политическим языком, конфедерация 15 патриархатов. В каждом патриархате есть свой глава, патриарх, и он обладает полномочиями в пределах своей церкви, на своей так называемой канонической территории. Каждый епископ с древнейших времен в церкви, он обладает своей канонической территорией, и епископы не должны действовать на канонических территориях друг друга, потому что это привело бы к невероятному хаосу, и это церковные правила запрещают делать. То есть, если, например, епископ из Петербурга там приедет в Калугу и станет там совершать какие-то священные действия, там кого-то рукополагать, там кого-то отлучать, то он совершит очень тяжелое каноническое нарушение, и он может быть даже лишен за это сана, потому что это запрещает делать правила церкви. И аналогично, патриархаты имеют свои канонические территории, и они обладают определенным, так сказать, суверенитетом в пределах этой канонической территории. В начале, да, Украина является канонической территорией, территорией Московского патриархата. В начале 90-х Украинская Православная Церковь получила фактическую самостоятельность, сохраняя духовное общение с Московским Патриархатом. То есть Украинская Православная Церковь находится под Московским Патриархатом, однако она обладает полным самоуправлением. То есть Патриарх Московский всей Руси Кирилл там не командует. Не командует, не получает никаких денег оттуда, не назначает там епископов, никак не принимает участие в их избрании, не осуществляет там никаких судебных полномочий. То есть это самостоятельная церковь, для которой общение с Московским патриархом – это просто та связь, через которую она входит в семью православных церквей. Там же с начала 90-х существует раскол, который называется Киевский патриархат. То есть в начале 90-х, когда Украина стала независимым государством, украинские власти захотели, чтобы у них была их национальная церковь. Поскольку украинский национализм строится на принципиальном отталкивании от России, они хотели себе церковь, которая была бы вот такой изолированной, в которой никак бы не упоминалась Москва, которая была бы с ней никак не связана. И возник так называемый Киевский патриархат во главе с Филаретом. Ну, на самом деле, конечно, Филарет — это монашеское имя, и, может, строго говоря, неверно так его называть, потому что он отлучен от церкви. Михаил его мирское, по-моему, имя. Ну вот, во главе с Филаретом, ну, раз его как-то так привыкли так называть, во главе с Филаретом возникла структура, которая называется Киевский патриархат. Этот самый Киевский патриархат никем в православном мире не был признан. И они время от времени толкали за признанием Константинополю. Константинополь на это долгое время не шел. Это вот что касается так минимальный ликбез в отношении того, как устроена вообще церковь, чего хотят украинские власти. Есть две причины, по которым украинские власти хотят этого самого Томаса. Одна более такая глубокая, более принципиальная. Дело в том, что сейчас власти Украины выстраивают такую, ну вот, антироссию. То есть идентичность, основанную на максимальном отталкивании от России. Конечно, это с самого начала достаточно нездоровый, достаточно такой дисфункциональный, как говорят, проект, потому что, ну, представьте себе, что было бы, если бы мы нашу русскую идентичность выстраивали на том, что мы принципиальные не американцы, или мы принципиальные не немцы. Ну, понятно, что мы не американцы и не немцы, но мы как-то сами по себе обладаем идентичностью, мы ни от кого не отталкиваемся. Ну вот националистический проект, который сейчас преобладает в украинской элите, он предполагает именно принципиальное и всяческое отталкивание от Москвы, когда на 28-м году независимости президент страны говорит: «Остаточнее прощевай Советской империи». Тут Советская империя уже больше четверти века как померла, люди, которые родились в день обретения Украины независимости, у них уже у самих дети, но человек до сих пор говорит: «Остаточное прощевать». Там это выглядит, конечно, достаточно удивительно, но такая национальная идея, что вот в отталкивании от России. И, конечно, это достаточно трудное дело, поскольку в значительной степени русскоязычная страна, которая очень глубоко привязана экономически, культурно, исторически к своему восточному соседу. И вот там главная национальная идея — от него отталкиваться. И, следовательно, для украинских националистов то, что в украинской церкви упоминается патриарх Московский и всея Руси, это страшный раздражитель. Это указание на то, что существует некая духовная общность между славянскими народами. И вот этой духовной общности быть в принципе не должно, даже на таком символическом уровне. И поэтому цель националистов вообще – это, конечно, разорвать любую связь между Украиной и Россией, в том числе духовную. А при этом можно отметить такой немножко ироничный момент возникает, что товарооборот между двумя странами растет. Вот везде пишут, что в том, что касается зарабатывания денег, в том, что касается торговли, товарооборот растет. Я этому от души радуюсь. Я приветствую наше замечательное купечество как посол мира и прогресса. Я с радостью духовной вижу, на рынке постоянно прибывают автобусы из Украины там с надписями на украинском языке и слышу на рынке украинскую речь, ну, отлично, люди там кормят свои семьи, зарабатывают деньги, поддерживают нормальные отношения, все, слава богу. Но при этом, что интересно, люди, правительство Украины пытается порвать духовные связи и на экономические связи смотрят сквозь пальцы, ну, наверное, потому что деньги — это все-таки деньги, деньги — это вам не вера, деньги — это святое. Даже продукция фирмы «Рошен», же Порошенко, он владелец кондитерской фирмы «Рошен». Продукция этой фирмы «Рошен», она продается в Крыму. О чем был там на Ютубе ролик. То есть, когда речь идет о том, чтобы деньги зарабатывать, все нормально. Но вот все духовные связи, все символические связи надо обязательно оборвать. Этим, значит, Порошенко занимается. Есть лично у Порошенко определенная необходимость этим заниматься, потому что он очень непопулярен из-за того, что уровень жизни в стране упал со времен Майдана очень тяжело. Он до этого был невысокий. До этого была бедная страна, после Майдана это прочно беднейшая страна Европы. И понятно, что люди недовольны, естественно, и там ситуация, напоминающая наши там родные 90-е, начало где-то 90-х, когда, ну, в общем-то, очень все бедно. И при этом понятно, что очень узкий круг людей фантастически обогатился за эти годы, основная масса населения жестоко обнищала, ну, как это было у нас в свое время. И Порошенко, который предвидит выборы в следующем году, он пытается как-то проскочить, как-то спастись, найти какие-то способы поднять свой умирающий рейтинг. И он делает ставку на такие решительно националистические силы, в глазах которых разрушение связи с украинской церковью и русской было бы чем-то хорошим, чем-то таким, что принесло бы ему их голоса. И ему это, конечно, нужно делать энергично до выборов. При этом вся украинская элита, она попала в определенного рода такую ловушку, когда люди, действуя в своих интересах, разрушают общество в целом. То есть там ситуация какая? Для того, чтобы делать карьеру, для того, чтобы продвигаться, для того, чтобы обеспечить себе положение, нужно быть отчаянным патриотом. И желательно быть на 2 градуса патриотичнее соседа, там, рвать на себе вышиванку и так далее. И из-за этого градус патриотизма по палате средний, он постоянно повышается. И постоянно нужно подчеркивать, постоянно нужно подогревать конфликт. Потому что как только вы перестаете подогревать конфликт, как только из сознания людей уходит вот то, что мы воюем, у нас тут страшная битва, люди начинают спрашивать, ну, битва-битва, а где горячая вода? Битва-битва, а почему, собственно, у нас экономика в таком ужасном положении, и почему люди разбегаются из страны миллионами? И чтобы люди как-то отвлечь от этих вопросов, необходимо, конечно, постоянно поддерживать ситуацию конфликта, необходимо находить козлов отпущения. Это как вот у Гитлера были во всем евреи виноваты, так, соответственно, текущий режим нашел себе виноватых. Это виноватые верующие Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Почитать некоторые там патриотические блоги, получается, что все эти 27 лет Украина все никак не могла процвести исключительно из-за того, что ей мешали московские попы. Вот как московских попов не будет, так вот Украина, ну, наконец-то процветет. И для Порошенко очень важно, конечно, разогреть этот конфликт и на этом конфликте как-то избежать полного проигрыша на выборах. У него там не очень хорошие шансы, и к нему все очень плохо относятся, у него очень низкая поддержка, но вот он надеется показать себя отчаянным патриотом среди врагов и изменников. И так вообще устроен режим, который пытается удержаться, ему нужны внутренние враги. Этих внутренних врагов создают из церкви. И вот Порошенко объявляет, например, выступая с речью по поводу 1030-летия крещения Руси, что Украинская Православная Церковь Московского Патриархата – это щупальца врага, которую нужно обрубить. Ну, щупальца врага, которыми орудует держава-агрессор, их надо обрубить. Недавно совсем вот он заявил, что Украинская Православная Церковь – это пятая колонна. Он заявил, что люди, которые молятся за патриарх Московской и всей Руси, они могут быть украинцами. Патриарх Московской и всей Руси, по его мнению, молится за успех российской армии, которая, по его мнению, воюет с Украиной, и поэтому ни один, значит, хороший украинец не должен этого делать. Его подчиненные тоже выражаются в том же духе. Заран Шкиряк говорил, что московские попы — это упыри, которые должны убираться с украинской земли. Ну, в общем, это такая риторика ненависти, она достаточно прочно присутствует в украинской политической элите. И для них вот сейчас кампания за приобретение этого так называемого Томоса, за автокефалию, это прежде всего кампания против Украинской Православной Церкви. То есть цель-то не в том, чтобы завести себе там Украинскую Церковь независимую, цель прежде всего в том, чтобы избавиться от присутствия Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. При этом надо понимать, что политически и прихожане, и епископы, и священники Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, они совершенно не обязательно настроены промосковски, они совершенно не обязательно являются сторонниками там, пророссийского курса. Это не так. Есть масса и прихожан, и священников Московского Патриархата, я их вижу, собственно, в сети, которые в целом поддерживают официальный украинский нарратив про то, что вот Путин напал. Но Порошенко спокойно себе идет на то, чтобы оттолкнуть вот эту даже часть вполне себе своих лояльных граждан вот в этих своих целях для того, чтобы создать конфликт, для того, чтобы на этой атмосфере конфликта въехать, как-то проскочить выборы. Понятно, что это было бы чудовищно глупо с точки зрения интересов страны объявлять миллионы своих сограждан заранее предателями там, и врагами, и приступать к ним с какими-то требованиями, чтобы они там молились не за того. Но с точки зрения интересов лично Порошенко это вполне себе нормальный политический ход. Потому что сейчас вот так устроено политической элиты на Украине, что люди, преследуя свои личные интересы, они действуют против интересов страны в целом. Конечно, любой разумный политик, он ни в коем случае не стал бы устраивать еще этого религиозного конфликта, потому что, наоборот, старался бы привлечь под свои знамена всех, кого можно. Ну вот, это действует он сейчас не в интересах, конечно, государства, он действует в своих личных интересах, ему нужно на выборах проскочить. Таким образом, за автокефалию высказываются, горячо за нее борются националисты. Ну вот можно было видеть, например, съемки из Киева, где люди пришли праздновать с Кагором не дарование автокефалии, им ее не дали до сих пор, ну вот там снятие анафемы с раскольников. И было слышно, как люди, собравшись по этому церковному поводу, громко кричат «Слава нации! Смерть ворогам!». Что, на самом деле лозунг у организации украинских националистов, которые вот устроили Волынскую резню. То есть мотивы для того, чтобы добиваться автокефалии, они носят чисто политический характер. И более того, Порошенко в своих выступлениях, когда он обосновывает, зачем нужна автокефалия, он говорит, она нужна для того, чтобы обрубить щупальца врага, для того, чтобы укрепить нашу независимость, для того, чтобы враг у нас тут не имел рычага влияния. То есть мотивы, опять-таки, чисто политические. И они заявляются прямым текстом. И вот что происходит. Порошенко и Рада обращается к патриарху Варфоломею с просьбой эту автокефалию предоставить. И тут уже обратим внимание на это странное такое явление, что светские власти обращаются с просьбой о создании церковной структуры, значит, к патриарху Варфоломею. Это с точки зрения современных представлений об отношении церкви и государства, это полный абсурд. Ну, можно найти где-нибудь в средние века, там, допустим, благочестивый император обратился там к патриарху, сказал, ты вот, пожалуй, пришли мне там епископов, устрой меня, значит, церковь. Это, в принципе, было, поскольку в средние века никому в голову не приходило, что церковь отделена от государства, император предполагался христианином, но сейчас мы увидели, как политики, часть из которых даже формально не являются членами православной церкви, Ну, Порошенко, он человек скорее религиозно индифферентный, он причащается то у православных, то у униатов, там, похоже, что человеку просто наплевать, ему вообще все эти религиозные вопросы глубоко неинтересны, но часть людей, которые горячо там подвязали за автокефалию, они вообще не православные ни с какой стороны, то есть там, Олег Тягнебок, он вполне, там, он униат, Джемелев, он мусульманин. Масса народ, которые себя объявляют атеистами вообще, и при этом они говорят еще за автокефалию. И вот ситуация, когда собрание, политическое собрание, там, гражданские власти, из которых значительная часть не являются православными ни в каком смысле, обращаются с просьбой об устроении церковной структуры, это вообще какая-то фантастика и нелепица и с точки зрения церковного права, и с точки зрения светского права. Потому что с точки зрения церковного права каким-то образом не православные или вообще не христиане могут создавать церковную структуру, а с точки зрения светского государства это немыслимо, поскольку это, естественно, грубейшее вмешательство государства в дела церкви. Ну, можно, например, взглянуть на Конституцию Соединенных Штатов, которые вот, как бы заботятся очень сильно про религиозную свободу, вот у них в Конституции написано, что Конгресс не имеет права, ему это запрещено Конституцией, устанавливать какие бы то ни было законы, касающиеся исповедания религии или препятствования, значит, такому исповеданию. То есть какое бы то ни было вмешательство государства в дела религии в тех же штатах строго запрещено. Вот чтобы американский конгресс сказал, а что это у нас тут куча всяких православных юрисдикций? У нас есть там сербская православная церковь, русская, там греческая, румынская. Тут, чтобы не было никаких поползновений, должна быть одна православная церковь и под гидой конгресса. И это, конечно, немыслимо в американском контексте, потому что это запрещено Конституции вообще. И это формально запрещено и украинской Конституцией тоже, но, тем не менее, мы видим, как государство создает церковную структуру, причем это провозглашается открытым текстом. Варфоломей говорит, что он собирается давать автокефалию по просьбе, как он пишет, досточтимого правительства Украины, потому что Украина имеет право на автокефальную церковь. Это со всех сторон абсурд, потому что никакое досточтимое правительство церкви создавать не может, во-первых, и, во-вторых, государство не имеет права на церковь. Это абсурдно об этом говорить. Можно говорить о том, что право на церковь имеют верующие, там, что верующие имеют право на автокефалию, если они ее просят, но не государство и не страна. Но, тем не менее, вот мы видим ситуацию, когда по требованию государства создается некая церковная структура. Причем главная цель государства в этом процессе – это избавиться от Украинской Православной Церкви Московского Патриархата и разогреть внутренний конфликт для того, чтобы проскочить на выборах. И в этой ситуации есть еще один игрок, очень влиятельный, очень существенный, может быть, даже более существенный, чем, собственно, украинские власти, это глобальная, глобалистская элита. Можно было бы сказать, американская элита, но это не совсем будет верно, потому что внутри самих Соединенных Штатов есть напряженность, есть борьба между глобалистами и, ну, скажем так, националистами, то есть между людьми, которые считают, что Америка – это глобальная империя, что миссия Америки – переделать весь мир и нести ответственность за весь мир, и весь мир должен испытать на себе американскую заботу, и людьми, которые говорят, что а зачем, а оно нам надо, у нас есть свои собственные интересы, мы должны о себе заботиться». И в этом отношении, когда Трамп победил на выборах, это был определенный проигрыш глобалистов, поскольку Трамп начал себя вести именно как президент Америки, действующий в ее национальных интересах. Что стал, ну, там всякие ереси стал говорить страшные, что а зачем нам на наши деньги НАТО содержать и так далее. А глобалистская элита, она стремится к тому, чтобы определенным образом переделать весь мир. Ну, у нее есть определенные идеологические устремления. Ну вот я приведу пример, там, когда несколько лет назад был принят так называемый закон, вернее, было решение Верховного суда Соединенных Штатов, когда было признано в качестве конституционного права граждан так называемые однополые браки. Конечно, это, ну, абсурд, браку не бывает однополым по природе вещей, знаете, это как, по-моему, Задорнов или еще какой-то наш юморист говорил, что вот дружба, она настолько изменилась в последнее время, что даже допускает наличие одного дружащего. Вот, это все очень смеялись на самом деле, ну, вот точно так же брак, он, конечно, не может состоять из двух лиц одного пола, но тем не менее, это объявили конституционным правом, и Керри заявил, что... Весь мир должен последовать, и это посылает сигнал всему миру, что ни один закон, основанный на дискриминации, не устоит. В общем, нужно переделать это, весь мир переделать под эту идеологию. И заметной личностью в этом отношении является бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден. Этот самый Джо Байден, он был куратором Порошенко, и он даже говорил, что он разговаривает с Порошенко больше, чем со своей женой. Вот это его буквальные слова. То есть, очевидно, он много времени с ним общался. Не знаю, как они там друг друга выносили, но политики, они люди такие. Они люди в этом отношении выносливые. И Байден известен как человек в высшей степени активно продвигающий вот эту глобалистскую либеральную идеологию. Байден, например, выступая перед представителями там, гей-движения со всего мира, заявил, что обычаи и традиции не могут быть оправданием для дискриминации, права ЛГБТ выше обычаев и традиций, будущее принадлежит нам, те, кто не хочет поддерживать так называемые однополые браки, троглодиты. Его выражение, можете набрать «Байден троглодиты» в гугле, вам тут же вывалится заметка «Голоса Америки», где он, собственно, все это рассказывает. И Байден, чтобы подчеркнуть эту свою четкую позицию, он даже бракосочетал, ну, он как государственный чиновник, он по закону имеет право, он даже, так сказать, бракосочетал двух своих мужчин-сотрудников. То есть для него это такой вот очень... серьезная идеологическая посвященность, серьезная идеологическая приверженность. И это не просто вот его личный такой взглюк, это идеология глобалистской элиты. Опять-таки, я не хочу сказать, что эта идеология американской элиты в целом, там есть у них сильные междоусобные разборки на эту тему, но это идеология могущественной глобалистской элиты, которая... это преобладающая часть американской элиты, и это часть западной элиты вообще. Это люди, которые прилагают огромные усилия к продвижению ЛГБТ-идеологии, к продвижению абортов. И как вы думаете, кто является их главным идеологическим противником в этом продвижении? Ну, давайте угадаем с трех раз, кто? Ну, понятно, что христианская церковь. И понятно, что они прилагают огромные усилия к тому, чтобы христианскую церковь разрушить и подорвать ее влияние. Я немножко даже подробнее на этом остановлюсь. Дело в том, что для глобалистской элиты большой проблемой, рассматривается как большая очень проблема, является перенаселение. Считается, что людей на планете слишком много. И что это уже является причиной многих бед, и это в будущем приведет к еще худшим бедам. Есть такой так называемый добрый клуб, но вы можете набрать Good Club, в который входят богатейшие люди планеты. Это Билл Гейтс, это Тед Тернер, который основатель BBC, это всем нам хорошо известный Джордж Сорос и еще ряд очень богатых финансистов, которые считают, что их миссия состоит в том, чтобы остановить глобальное потепление и перенаселение. Это две связанные проблемы, как они их видят, что из-за того, что людей слишком много, люди выделяют слишком много углекислого газа, из-за этого повышается температура атмосферы, и это такой процесс, который в будущем приведет к тому, что температура вообще резко подскочит, ледники растают, сельское хозяйство станет вести невозможно, выживут только те, кто будет заниматься каннибализмом. Я вам пересказываю то, что говорил Тед Тернер, который основатель BBC. В общем, по мнению Теда Тернера, перенаселение планеты – это то, что приведет к таким же последствиям, как атомная война. Поэтому нужно что-то срочно делать. И Билл Гейтс, он гораздо спокойнее на эту тему. У него нет таких кошмаров, но он говорит, что да, вот нужно снижать рождаемость. И беднейшим странам будет гораздо легче жить на свете, если они просто будут снижать рождаемость. И он предлагает для этого всякие меры. Некоторые из этих мер вполне морально приемлемые. Там нельзя сказать, что они там адские сатанисты. Они верят в то, что они делают. И там Билл Гейтс, например, говорит, что если снизить младенческую смертность, то будут меньше рожать, потому что будут больше выживать детей, они будут больше уверены в том, что дети выживут, потому что в беднейших там странах африканских люди рожают сколько получится, чтобы хоть кто-то выжил. А так вот будет высокая выживаемость и будет, соответственно, будут меньше рожать. Но частью программы, при помощи которой намерены добиваться снижения рождаемости, является всемерное продвижение абортов, контрацепции и таких вот неплодотворных форм половой жизни и разрушение традиционной семьи. Это делается как бы не случайно, это делается с совершенно конкретно обдуманной целью. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, уважаемый Сергей Львович.
Добрый вечер.
Очень интересная у вас опять передача. Сергей Львович, вот я что хотел сказать, такая ремарка маленькая. Я живу в России, в своей стране. И вы знаете, мне вообще-то очень интересно было послушать, что здесь происходит, какие события на политическом уровне, церковном, все. Вот я слышу фамилии Байден, Порошенко, все это все прекрасно. Но мне хочется слышать, что происходит в нашей стране.
Хорошо, я вас понял.
Потому что страна находится в тихой агонии, понимаете?
Хорошо, спасибо, я вас понял. Но вернемся, значит, к тому, о чем мы говорили. То есть существует мощная и идеологически мотивированная, и финансово, отлично финансируемое движение, которое выступает за разрушение семьи и за продвижение абортов. Например, это движение финансировало референдум в Ирландии, когда были легализованы аборты. Там же оно финансировало референдум за легализацию так называемых однополых браков. За этим стоят большие деньги и могущественные люди. И естественным идеологическим противником этого движения является церковь, которая говорит о том, что семья – это хорошо, что семья отражает Божий замысел о человеке, чадородие – это хорошо, а вот, напротив, бесплодные извращения – это плохо. И поэтому, конечно, эта глобалистская элита является принципиальным идеологическим противником христианства, которое хочет христианство максимально ослабить, максимально обессилить, и, конечно, они хотели бы превратить все христианские церкви в некое подобие того, что вот сейчас есть, скажем, в американской епископальной церкви, где люди прогнулись подо все, там уже разрешили все, разрешили так называемые однополые браки, они их венчают вовсю, разрешили аборты, разрешили какие угодно формы поведения. И, конечно, церковь в таком виде их вполне устроит, но это уже не церковь. И, конечно, для этих сил раскол в православной церкви на консервативную, так сказать, промосковскую и либеральную константинопольскую часть – это большая радость и большое очень достижение, поскольку Константинополь будет легче сбивать, легче сдвигать в сторону такой либерализации. Нельзя сказать на данный момент, чтобы Константинополь сильно прогнулся под все вот требования, под то, что Байден продвигает. Это было бы рано говорить, и, наверное, несправедливо сейчас это говорить, но он более уязвим для этого. Мы знаем, что вот недавно были пересмотрены каноны в сторону большей либерализации было позволено священникам вступать во второй брак в Константинополе. Мы знаем, что некоторое время назад один из ведущих богословов Константинопольского патриархата, митрополит Калист Уэр, написал статью в защиту так называемых однополых браков, ничего, никаких не было ему за это прещений. То есть Константинополь, он более уязвим для продвижения этих либеральных идей, и вот устроить раскол, где на одной стороне будет Константинополь, как такой более либеральный и более податливый на либерализацию, там, с другой стороны, Москвы, ну, это то, что их сильно порадует. Вот эту самую глобалистскую элиту, которая принимает живейшее участие, надо сказать. Ну, Байден приезжал лично долго, Байден беседовал с Филаретом, вот этим псевдопатриархом, и выражал всяческую поддержку этой идеи украинской автокефалии. Ну, вот этот Самуэль Браунбек приезжал, посол по религиозной свободе, Газдеп выражал поддержку. То есть это идея, которая пользуется с их стороны горячей поддержкой. При этом, ну, конечно, их совершенно не смущает, что это противоречит тем принципам свободы совести, которые они продвигают. Потому что, ну, теоретически свобода совести предполагает, что государство не вмешивается в дела церкви. Но ради великой цели понятно, что они этими принципами просто пренебрегли. Ну, так работает, собственно, международная политика, так работает дипломатия. Государства исходят из своих интересов, а не из принципов. А следующий участник конфликта – это, собственно, Константинопольский патриархат, который выступил на стороне этой глобалистской элиты, который выступил на стороне украинских властей. Тут их интересы совпали. Почему они совпали? Дело в том, что Константинопольский патриархат, он имеет уже достаточно давно такие притязания на владычество в церкви. Есть такая статья, она лежит в интернете, она есть по-русски. Называется она «Primus sine paribus». Ну, это латинская фраза, которая означает «первый без равных». Ну, можете набрать «первый без равных», у вас тоже, наверное, это вывалится. Это статья, которую написал один из богословов Константинопольского патриархата. Я, к сожалению, сейчас не выговорю его греческой фамилии. И он там проводит тезис, что у церкви должен быть первоиерарх, то есть во главе церкви должен стоять некий один человек. И первые века христианства этим первым иерархом был епископ Рима. И после того, как было утрачено общение с епископом Рима, это место занял Константинополь. То есть, фактически, прямым текстом человек говорит, что вот был папа, но с папой мы разругались, и теперь вместо папы будет Константинопольский патриарх. То есть, это такой, ну вот, папа-заменитель, такой вот кто-то вместо папы кто будет. И, естественно, эта позиция с богословской точки зрения, она вызывает полное такое недоумение, потому что, ну, если нужен папа, почему тогда не римский? Если предполагать, что в церкви должен быть первоиерарх, что вот именно такой замысел Бога о церкви, чтобы во главе ее стоял один человек, то притязания на должность вот этого одного человека у Рима, они гораздо основательнее, поскольку Рим все-таки свои притязания он возводит к апостолу Петру, а не к тому, что Константинополь – это царствующий град, потому что епископ Константинопольский, он пользовался первенством чести, потому что Константинополь был столицей Восточной Римской империи, собственно, он назывался Вселенским патриархом, потому что Вселенная для античного человека значила обитаемый мир, и этот обитаемый мир, он практически кончался на границах Восточной Римской империи, там, за границами империи бегали какие-то варвары, но вот мир, в смысле ойкумена, Вселенная, это была Восточная Римская империя. Поэтому епископ столицы Восточной Римской империи, он назывался Вселенским. И, конечно же, он обладал большим авторитетом, потому что это был, как и писали, град императора Исинклита. То есть центр столицы империи, естественно, епископ столицы империи, он, значит, важная персона. При этом он не обладал какими-то папскими, какими-то уникальными полномочиями. С тех пор утекло очень много воды, в 15 веке империя пала под ударами турок, но перед этим произошло еще одно событие. Предвидя свою гибель от турок,
римляне, восточные римляне, их называют иногда византийцами, они себя сами называли ромеи, то есть римляне. Ромеи обратились за помощью к Западной Европе, заключили унию с Римом, признали римского папу, но помощь в итоге не пришла, и они эту унию оставили. Но пока они были в унии, эту унию не признали другие православные патриархи, и от них, естественно, отложились, и в России возникло патриаршество именно благодаря тому, что в свое время Константинопольский патриарх, он уходил в унию. Империя пала, империю завоевали турки, там стала Османская империя, однако в империи сохранялось значительное греческое меньшинство. Турецкая империя, вот Османская империя, она была по-своему веротерпима, и там позволялось жить грекам, позволялось исповедовать христианство, и парадоксальным образом патриарх Константинопольский получил даже больше власти, потому что турки его поставили, так сказать, ответственным по грекам, они его поставили руководить греками, собирать греков, собирать налоги, и вообще они правили греческой общиной через патриарха. Однако в 20-е годы 20 века Греция предприняла попытку восстановить, значит, соответственно, империю ромеев, воевали с Турцией, проиграли войну, это привело к страшной трагедии, к массовому выселению, изгнанию греческого населения из Турции. И сейчас в бывшем Константинополе, а ныне Стамбуле, проживает порядка 100 человек, не более 100 человек, пишут в Википедии, не более 100 человек православных греков. То есть сейчас патриарх Константинопольский, он реально сидит в Фонаре, это квартал Стамбула, и он, увы, утратил всю ту славу, весь тот блеск, которым он обладал во времена империи, и, соответственно, он, естественно, ни в каком городе император Синклита не сидит, он сидит в городе Стамбула и Дивана. Но он продолжает претендовать на то, что он не первый среди равных, а на то, что он первый без равных, что он абсолютный глава церкви, все его должны слушаться. И пока это все просто говорилось, пока это все было на уровне деклараций, Московская патриархия выражала свое несогласие, шли определенные богословские дискуссии, писались определенные документы, но какое-то время это было все вот на уровне там, ну, да, есть такое сильное несогласие, но по этому поводу еще, это еще недостаточно, чтобы как-то разрывать общение. Но дальше, к сожалению, события стали развиваться таким образом, что разрыв общения сделался практически неизбежным. Почему? Потому что речь уже стала идти не только о притязаниях, не только о заявлениях, что я вот вместо папы и буду всеми командовать, а о конкретных действиях, которые показали, что патриарх Варфоломей считает себя не одним из патриархов, а считает себя вот абсолютным владыкой над всеми и первым без равных. То есть он просто грубо вторгся на каноническую территорию Московского патриархата, прислал двух экзархов там наводить порядки в Киев, и с точки зрения традиционных православных взглядов на устройство церкви, это преступление. Это то, что немыслимая дикость. Более того, это крайне непорядочное поведение по отношению к митрополиту Ануфрию, потому что еще два года назад, там на совещании в Шамбези, патриарх Варфоломей признавал Ануфрия единственным каноническим главой Украинской церкви. Раскольников он считал раскольниками. Признавал. Но потом он свои слова взял назад. Потом оказалось, что не признает Ануфрия каноническим главой, что каноническую церковь нужно восстанавливать с его точки зрения, что он вот уже не признает, не считает церковь, во главе с митрополитом Ануфрием, законной канонической церковью. И это, конечно, выглядит чрезвычайно дико, потому что, там, скажем, 3 года назад или 5 лет назад, или еще заранее несколько более срок, когда можно найти прямые высказывания патриарха Варфоломея, что да, вот единственный законный, легитимный, канонический лидер Украинской Православной Церкви, это митрополит Ануфрий, что изменилось с тех пор. С тех пор ничего не изменилось, кроме как открылось окно политических чисто возможностей, и патриарх в это окно поспешил залезть. Говорят о том, что на него надавили американцы. Митрополит Иона пишет из Америки, что он представитель Американской Православной Церкви, что они, что там было какое-то дело о растрате, которое они им пообещали закрыть, но, или какие-то были там финансовые проблемы, мы не знаем этого в подробностях, я не берусь тут что-то подробно говорить, потому что я могу только пересказывать в данном случае чужие слова, но так или иначе, патриарх Варфоломей заявил, что он имеет право решать, уваживать церковные конфликты и решать, как ему поступать, не спрашиваясь, не консультируясь с другими патриархами, то есть другие патриархии он просто вот у них не спрашивает, и он действует против ясно заявленной воли, понятно, московского патриархата и против воли митрополита Ануфрия. То есть он себя поставляет таким судьей и господином над всеми. И когда человек себя поставляет таким восточным папой, когда человек претендует на то, что он может всеми командовать, ни с кем не обязан считаться, что у вас всех и голоса нет, вы просто должны подчиняться, ну, тут вы либо можете ему покориться в этом отношении, либо вы ему просто говорите «нет». Ну, и хотя мы не видим еще, насколько я понял, еще у нас не подошло, собственно, решение Синода, вот уже подошло. Итоги синода в Минске. Брифинг главы ОВЦС, РПЦ, митрополита Илариона. Мы считаем решение синода церковного Стамбула беззаконными и канонически ничтожными. Мы не принимаем этих решений, не будем им следовать. Раскольники остались раскольниками. И та церковь, которая вступила с ними в общение, тем самым себе исключила из канонического поля православной церкви. Именно это является причиной, по которой мы вынуждены разорвать общение с Константинопольским патриархатом. Пока эти беззаконные антиканонические решения Константинополя остаются в силе, мы не сможем находиться в общении с Константинополем, который оказался сегодня в расколе. Ну, это печальное, но неизбежное, к сожалению, решение, поскольку, ну, действительно, если человек говорит, там, я владычица морская, вы либо его в качестве владычицы морской признаете, либо не признаете. И признавать мы его, конечно, в этом качестве не можем по целому ряду причин, потому что это не обоснованно канонически, это не обоснованно богословски. Личность патриарха Варфоломея, увы, не производит впечатления той великой добродетели, которую должен бы являть первый иерарх церкви. За ним стоят, очевидно, антицерковные, антихристианские силы. То есть, по целому ряду причин, мы просто обязаны сказать «нет, мы не принимаем такого поведения, мы не принимаем тех решений, которые принимает патриарх Варфоломей». И мы должны ему сказать, нет, так не пойдет. Потому что это не вопрос политических конфликтов для нас, не вопрос для нас политического влияния, это вопрос нашей веры, это вопрос о том, как Господь устрояет свою церковь. Мы верим в то, что Господь устрояет свою церковь таким образом, что существует, как бы мы сказали, говоря мирским политическим языком, суверенные патриархаты, которые находятся в такой вот конфедерации, и они решают вопросы между собой на основании признания друг друга, на основании равноправия. Никто не обладает диктаторской властью над другими, той диктаторской властью, на которую претендует Варфоломей. Ну и надо сказать, конечно, что эта диктаторская власть, на которую он претендует, он ее уже начинает использовать, ту власть, которая у него есть, не для созидания, а для разрушения церкви, для того, чтобы помогать мирским властям в их нападках на каноническую церковь на Украине, для того, чтобы продвигать интересы людей, которые привержены откровенно антихристианским идеологическим воззрениям. Так, человек спрашивает в трансляции в Фейсбуке, объясните, почему собрался Совет Безопасности РФ в связи с автокефалией в Украине. Потому что есть опасность, что приверженцы Украинской Православной Церкви Московского Патриархата подвергнутся массовым преследованиям, и это потребует каких-то дипломатических, по меньшей мере, мер со стороны России. То есть о чем речь идет? О том, чтобы привлекать внимание к проблеме в международных, на различных международных площадках. Кто-то должен выступить адвокатом в международном сообществе, адвокатом людей, которые, возможно, и даже вероятно, подвергнутся преследованиям и гонениям со стороны украинских националистов. Я понимаю, что это было бы не в интересах, совершенно не в интересах Константинополя, не в интересах глобалистской элиты, чтобы были какие-то безобразия и кровь лилась. И вчера, например, полиция охраняла Лавру и там задержали что-то под 100 человек нациков, которые там пришли безобразить, но полиция сработала, там их придержали. Ну вот, чтобы у них был стимул и дальше полиции работать и не допускать каких-то безобразий, вот было такое послание послано, что мы наши рычаги влияния будем использовать для того, чтобы такого рода вещей не было. Но наше время уже подходит к концу, время нашей передачи. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне, а мне уже пора уходить. До свидания и всего вам доброго.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».
Прослушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас с 23 по 29 октября в павильон 2 парка «Сокольники» на православную выставку-ярмарку в рамках фестиваля «Артас». Вы сможете выбрать и приобрести книги, иконы, ювелирные и другие изделия, фермерские и монастырские хозяйства представят вам свою продукцию. Вас ждут встречи со священниками, книжные презентации и концерты. Ждем всей семьей с 23 по 29 октября с 11 до 19 часов в павильоне 2 «Сокольников».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.